Анна Рома. «Гордые души». Читает Екатерина Финевич. В этой аудиокниге упоминаются продукты компании «Мета», деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации. Глава первая. Подскочив на кровати, широко распахнула глаза. Я вновь очнулась от кошмара. Лицо горело, футболка прилипла к телу. Грудь тяжело вздымалась, словно я пробежала марафон. Поднявшись, поспешила в душ и встала под струю холодной воды. Пробежавшие по телу мурашки окончательно вернули меня в реальность. Обычно я просыпалась в 5 утра, чтобы до учебы совершить утреннюю пробежку. Но бывали дни, когда меня просто вырывали из сна, будто специально включая тревожную кнопку. Мне было 9, когда люди в черных костюмах ворвались в наш дом и убили родителей. Я и сейчас помнила, как мама лежала на полу, а бордовое пятно растекалось по белоснежному ковру в гостиной. Родиться в семье мафии значит автоматически обрести тех, кто будет желать твоей смерти, однажды сказал мне отец. Но тогда я не понимала, что такое мафия, какой силой она обладала. Так случилось, что с моим рождением мир криминального сообщества пошатнулся, потому что родители создали один из самых страшных союзов за долгую историю существования мафии, объединив итальянские и российские группировки. Союз с красной мафией, так называли его на Западе, не получалось наладить ни одной итальянской преступной коалиции, что очень злило глав Каморры, которые, подобно вирусу, охватили в то время Соединенные Штаты Америки. Наши союзники из фамилии, и известные многим как Коза Ностра, напротив, были этому рады и заключили договор о поставке наркотиков в обмен на русское оружие. После случившегося с родителями меня нашли солдаты Ндрангеты. Я пряталась в кабинете отца, где мы время от времени играли в прятки. Тогда папа и показал мне потайное отверстие в шкафу. «Милая, если будет страшно, ты всегда сможешь спрятаться тут. Папа обязательно найдет тебя и спасет». Но в тот вечер отец не пришел меня спасать. Сразу после смерти родителей из России меня забрала бабушка, Патриция Канделла. Пока все оплакивали потерю любимого сына и дочери, я около 14 часов летела частным бортом в Косумель, малоосвоенный мексиканский остров в Карибском море. В свое время Ндрангета поспособствовала мексиканскому картелю Синалоа выйти на европейский рынок, тем самым сделав его самым крупным в Мексике. В обмен калабрийский синдикат получил новые территории для иммиграции. Я была тихим ребенком. Помню, что много плакала. Глаза опухали от слез, и когда уже не было сил, проваливалась сон. Меня пугало одиночество. Кроме нянек и солдат не осталось никого, а моя жизнь за какие-то сутки перевернулась с ног на голову. Больно, страшно, одиноко. С того дня прошло 15 лет. В Италию я переехала, когда мне исполнилось 13. Первый год казалось странным надевать что-то теплее футболки и шорт, чувствовать холод, кутаться в шарф, видеть снег. Зима в Италии не могла сравниться с той зимой, что жила в моем сердце. Остановив беговую дорожку и вытерев пот, я глубоко вдохнула, на мгновение задержав легких воздух, и медленно выдохнула, прогоняя детские воспоминания. «Думала, ты сегодня поспишь подольше». Патриция стояла в проходе, облокотившись о стену и скрестив руки. Элегантная, несмотря на преклонный возраст, она была из тех женщин, кто всегда держал спину ровно, а подбородок параллельно полу. Белоснежный брючный костюм подчеркивал холодный образ. Возможно, люди, не знающие Патрицию, могли бы принять ее за ангела из какого-нибудь модного дома. Бабушка была похожа на модель, у нее имелся свой стиль, и чтобы она на себя не надела, это можно было успешно продать. Высокий рост, длинные ноги, тонкие запястья, изящные пальцы с аккуратными ногтями, покрытыми красным лаком. Чистокровная итальянка. Острые черты лица с ярко выраженными скулами, тонкие брови, бледная кожа, серо-зеленые глаза, которые она выделяла черной подводкой, и белоснежные седые волосы. Эта женщина действительно была похожа на ангела. Ангела смерти. «Не могу спать, зная, что враги дышат нам в спину». Улыбнулась ей, но улыбка была похожа скорее на оскал. За 3 месяца мы потеряли 3 судна с товаром, а Камора, активно атакующая наших людей в Мексике, только на прошлой неделе убила 12 солдат. И когда моя девочка успела так вырасти? Приблизившись, бабушка обхватила мое лицо руками. Подойди я ближе, уткнулась бы Патриции в грудь. Настолько большой была разница в росте. К сожалению, природа не наградила меня длинными ногами. «Ты опять всю ночь работала?» Я заметила пятно засохшей крови на ее рукаве. Патриция состояла в совете под названием «Санта» — «Святые», стоявшего на первом уровне в иерархической цепочке. В 70-е годы прошлого века боссы создали элитную организацию внутри Дрангеты — мозги, интеллектуальную элиту, принимавшую все глобальные решения. На сегодняшний день число ее членов заметно сократилось. Осталось лишь по 1 представителю от каждой страны. «Ерунда», — она всегда так говорила. Годы брали свое, но, несмотря на это, Патриция и в 71 выглядела живее и прекраснее любой другой итальянской бабушки. В мафии не было и капли зря пролитой крови. Каждая смерть являлась осознанным шагом. И ты должен быть готов принимать последствия. «Мне пора на учебу. Отдохни». Врываясь из ее объятий, я в очередной раз сделала вид, что мне безразличны дела нашей семьи. Если бы это было так. Я училась на факультете международных отношений, изучала мировую политику, в то время как моя старшая кузина пробиралась в мир моды и участвовала в модных показах Италии. Дрангета имела ряд отличий от других известных мафиозных синдикатов. И одно из них в том, что обычно главой становился самый старший мужчина рода. Но если он находился в тюрьме или был убит, делами могла управлять и его жена. Муж Патриции умер 26 лет назад от остановки сердца. Бабушке удалось договориться о перемирии с русскими, после чего в 90-е у обеих стран наладился импорт и экспорт. Взаимовыгодная сделка продолжалась до того момента, пока итальянцы не напали на русских и не начали убивать на их территории. До сегодняшнего дня убийцы моих родителей так и не найдены. Более того, тела мамы и папы считались без вести пропавшими. Было около 9 вечера, когда я вошла в гостиную, где за столом сидели все представители семьи Канделла. Как всегда пунктуально, съязвила Елена, манерно перекидывая за спину белокурые локоны. Проигнорировав очередную колкость, я устроилась между ней и Теодора. Патриция сидела во главе стола и что-то просматривала в планшете. По правую руку от бабушки сидел ее старший сын Валерио с супругой Франческой. Они что-то бурно обсуждали. Валерио было 49. Он являлся капобастоном Италии и правой рукой матери. Они и с моим отцом были похожи. Те же зеленые глаза, темные волосы и калабрийский загар. Но мы не были близки с дядей. Он старался обо мне заботиться, насколько мог. Но у него росли 2 дочери и сын, которые тоже нуждались в отце. Среди мафии Дрангета, происходящая из самой бедной провинции Италии, смогла стать самой богатой преступной группировкой. Каламбрия была расположена на юге, как иногда образно говорили, в носке итальянского сапога. На 2-м уровне в иерархии Ндрангеты находились семейные кланы — ндрины, делившиеся на 2 подгруппы — сообщество большинства и меньшинства, иными словами, старшие и младшие в семье. В сообщество большинства входили капобастон и его помощники — эмиссар, врач, адвокат, бухгалтер, психолог. К младшему относились дети, ндрины, поднимающиеся по иерархии, если того требовала семья. Итальянская ндрина делилась на три округа – Теренский, Центральный и Ионический. Мы жили в Реджо-ди-Калабрия, провинции, находившейся между двумя морями. Супруга дяди, Франческо, была на 2 года младше него. Они с Еленой походили друг на друга, как две капли воды, что нельзя было сказать о младших. Характер оставлял желать лучшего. Видимо, это стало личным проклятием Валерио, помимо того, что он являлся капо. Не представляю, как бы ты жила, если бы Вителия осталась в Мексике, подмигнув мне, сказал Теодора. Тео младше меня на 2 года. Они с Розабеллой унаследовали гены отца, и оба темноволосые. Только у Тео были карие глаза матери, а у Рози — зеленые. Подавилась бы собственным ядом, дав 5 старшему брату, ответила Розабелла. Я откусила брускетту и отпила белого вина из бокала, ожидая, пока принесут суп. В Италии суп на ужин являлся обычным делом. В России же его предпочитали на обед. Все помнят, что в это воскресенье у нас мероприятие по случаю помолвки Елены. Прерывая шум столовых приборов и перешептывание Тео и Рози, напомнил дядя. Скоро мы узнаем, что капо Канады свел счеты с жизнью из-за ее капризов. Розабелла, сколько можно просить, чтобы ты была уважительнее к Елене? Она твоя старшая сестра, — повысила голос Франческо, заставив Рузи надуть губы и уткнуться в свою тарелку. Ей было 17, и беззаботная подростковая жизнь могла оборваться в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что итальянцы не стремились к раннему браку и спокойно наслаждались жизнью до 30, в кругах мафии могли обещать женить ребенка, который еще находился в утробе матери. Розабелла тоже была обещана одной из наших семей в Америке. Итальянцы по сей день чтили традиции и придерживались мнения, что брак должен быть чистым. Смешение кровей – очень редкий случай. Данное соглашение, как правило, спасало от войн или же способствовало зарождению нового бизнеса. Но у таких семей не оставалось шансов занять высокие должности в иерархической цепочке, а их дети не были интересны. Я была безумно рада, что моя за***ца с рождения принадлежала только мне. Тогда нам нужно будет съездить за платьями. Я попыталась разрядить атмосферу в гостиной. Думаю, в пятницу я могла бы заехать за тобой после школы. Вителия, к тебе это тоже относится. Патриция посмотрела на меня поверх очков с долей сожаления. Что относится? Свадьба. Воцарилась тишина. Я почувствовала, как жар прильнул к щекам. Это шутка? Прыснула Елена, не веря услышанному. Никто не верил. Но кто? Наш союзник из фамилии проявил интерес. Лина Денаро. Еще ничего не решено, состоится только знакомство. Будь готова. Удовлетворив любопытство Елены и остальных, Патриция с невозмутимым видом продолжила ужин. Вителия, это большая честь быть женой босса Филадельфии. Конечно же, Елена знала всех холостяков мафии. Иногда мне казалось, что в ее комнате висела доска с фотографиями потенциальных жертв, которых была бы ее воля, сестра затащила бы в сексуальное рабство. Если это необходимо для семьи, то все хорошо. Единственное, что я смогла ответить. Свадьба не входила в мои планы ни через год, ни через 5 лет. Мои 24 у меня были лишь одни отношения, если их можно так назвать. С парнем с юридического факультета мы встречались около 8 месяцев. И я поняла, что мужчины часто путают понятие «добиться» и «заете». Доев ужин, я молча вышла за стола и направилась в свою комнату. Мне нужно было поспать. Глава 2. «Как думаешь, этот Лина очень старый?» — спросила Рози, перебирая платье. Мы уже несколько часов прогуливались по многочисленным бутикам, но так ничего и не купили. Отчасти, казалось, мы просто тянули время, чтобы не возвращаться домой. Старый по сравнению с тобой или... Вителия, ты поняла, о чем я? Не думаю, что ты настолько извращенка, чтобы называть его папочкой. Розабелла поморщилась, будто уже отдала меня какому-то 50-летнему мужчине в сексуальное рабство. Твоим фантазиям нет границ. Толкнув младшую в плечо, я улыбнулась, пытаясь избавить ее от дурных мыслей. «Не хочу, чтобы ты уезжала». Розабелла была мне ближе всех в семье. Помню, когда они приезжали на остров в период дождей, Рози всегда прибегала ко мне в постель, и мы засыпали в объятиях друг друга. «С чего ты взяла? Моя свадьба не наступит раньше, чем у Елены, так что у меня будет время тебе надоесть». В свои 17 Рози была выше меня на полголовы, но при этом ей удавалось выглядеть очень хрупкой и ранимой. «Думаю, тебе подойдет это». Она показала на синее платье в пол с разрезом от бедра. Цвет его подходил к моим голубым глазам, придавая им яркости, как у мамы. Сейчас, став старше, я замечала, насколько мы были похожи. Те же округлые бедра, бледная кожа, пухлые губы, курносый нос. Мама останется в моей памяти безупречно красивой, очень мягкой и доброй женщиной с белокурыми локонами. Я же была не такой, унаследовав характер и каштановые волосы от отца. Домой мы вернулись около 6 вечера. Кроме прислуги и охраны никого не было. Завтра мне предстояло встретиться с будущим супругом. Придется держать ровно спину и улыбаться, быть очаровательным трофеем. Так ведь мужчины называли женщин. Чем красивее приз снаружи, тем он проще внутри. Женщинам были нужны лишь побрякушки и деньги. Оттого и проще становилось затыкать их потребности бумажками, заработанными на крови, удовлетворяя животные потребности, воодушевленные грязными фантазиями. Посмотрев последний раз в зеркало, я поспешила в зал. Пока шла по коридору, босоножки на тонкой шпильке издавали раздражающий цокот. Все были в сборе, кроме Елены. Теодора вырядился в черную тройку. На ногах красовались новые Оксфорды. Под пиджаком я заметила кобуру. У меня под платьем на ноге была такая же для холодного оружия. Теодора начали обучать стрельбе в 10. Посвящение он прошел в 15. А я, пока жила в Мексике, просила охранявших солдат тренировать меня по самообороне. Когда приезжал Тео, мы устраивали соревнования. И он показывал, чему его научили в Италии. Меня всегда тянуло к оружию. Помню, когда отец чистил его, сидя в своем кабинете, я забиралась к нему на колени и внимательно наблюдала за процессом. Привычка осталась. И каждый раз, когда Теодора перебирал свое оружие, я наблюдала. Мы выросли, и между нами возникла огромная пропасть. Для меня это так и осталось лишь увлечением. А Тео действительно убивал людей. Мои сестры — самые прекрасные принцессы в этом гребаном жестоком мире, — сказал он, поцеловав мне руку, как истинный джентльмен. «Благодарю», — подыграла брату, схватившись за край подола и сделав реферанс. Елена появилась в белоснежном приталенном платье, доходящем до щиколоток. Украшавшие его белые перья добавляли легкости и грациозности. Волосы струились легкими волнами, открывая взору острые четкие линии лица. Внешне все было идеально. Все мужские взгляды сегодня будут подарены Елене. Девушка была подобна Лане. Ни для кого не секрет, что она с детства училась подражать Патриции и всячески добивалась ее признания. Но бабушка ни с кем не сближалась. А если и хотела поговорить, то из всех детей в доме выбирала меня. Возможно, таким образом желая сохранить связь со своим умершим ребенком, отдавая дань уважения и крупицы заботы. «Отлично. Можем выезжать», — скомандовал дядя, и мы направились к машинам. Белые колонны, высокие потолки, живая классическая музыка. Даже воздух пропах нотками аристократизма. Несмотря на то, что собравшиеся люди состояли в нерушимом договоре и были связаны кровью, в воздухе витало напряжение. Казалось, одно неаккуратное движение, и все взорвется.